Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. На самом деле не тьма, а жара. Жара накрыла город, и даже солнце не садится. И поэтому у нас сегодня есть гость. У нас сегодня есть наш гость, это Лана Журкина, директор центра «Дом друзей». Я пригласила... Лана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я пригласила Лану, потому что накануне в нашем эфире координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов выступил с инициативой создать реестр бездомных людей. Как он это... Ну, для чего он? Как он это объясняет? Проблема бездомных людей многогранна. Но чтобы ее решить, нужно сначала их посчитать. Даже в Москве никто толком не понимает, с каким количеством человек мы имеем дело. Это 10 тысяч или 100 тысяч. Среди них могут быть люди, которых мы ищем, поэтому нужно создать единый реестр бездомных людей. Это позволит оказывать им системную медицинскую помощь и возвращать их в общество, сказал Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке ОНФ. Вот. Ну, и у нас в телеграм-канале это было как новость, и я тут ухватилась за это, потому что меня лично очень интересует проблема бездомных людей, но она меня интересует в таком, скорее, психологическо-психиатрическом аспекте. Ну, мне просто любопытно, вот как происходит этот переход. Я знаю, что очень тяжело и почти невозможно. Там есть какие-то даже там исследования, что после какого-то времени это все еще сложнее. Я пригласила Лану поговорить об этом. И давайте начнем вот с этого заявления такого рационального человека, который правильно, да, мыслит, что вот надо бы их посчитать. Мы будем знать цифру, мы будем знать, сколько нуждаются людей в крови, в помощи и так далее. Возможно ли создание чего-то хотя бы похожего?
Ну, смотрите, на самом деле здорово, что на такую проблему по бездомным обращают внимание люди, которые, в общем-то, имеют вес в обществе. Мы давно говорим о том, что нам очень нужно узнать, сколько на самом деле людей на улицах, кто эти люди по составу, в какой помощи они нуждаются, потому что действительно, как Олег сказал, действительно, каждый считает по-своему, и у каждого своя цифра. У нас нет общей базы, мы давно мечтаем об общей базе и готовы сотрудничать в этом направлении с любыми организациями. «Лиза Алерт» периодически присылает ориентировки на пропавших людей. Мы отсматриваем среди тех людей, кто к нам приходит на улицу за помощью. В общем-то, иногда даже у нас получается сотрудничество.
А бывало, что находились среди тех?
Бывало, что находились. Очень часто родственники, кстати, звонят, присылают по WhatsApp фотографии своих родных, которые они ищут, но они чаще находятся в больнице. Вот они ищут по больницам.
Ну, первое, да, что люди обзванивают, когда кто-то пропадает, это полиция, звонят, сообщают о пропаже, больница, морг. Я «Дом друзей», давайте расскажем нашим слушателям. Это организация, да, центр «Дом друзей» для людей. Вот я тут выписала себе, значит, вы занимаетесь просто, если обобщенно, в двух словах.
Помощью взрослым людям, попавшим в беду.
В сложных ситуациях. И домашние больные, и уличная медицинская помощь, и больные с легочными заболеваниями, и по посылке гуманитарные туда, за рубеж Москвы, туда куда-то за МКАД. Обоз помощи, это называется, эта программа. И тут можно сказать, что вы приглашаете, да, делиться, если что-то новое не нужно, либо хочется купить там подгузников, закупить или что, можно передавать вам, да?
Можно нам передавать. Надо понимать, что в год через нас только... В Москве проходит порядка 10 тысяч человек.
Это помощь, которую получают.
Да, это которые получают помощь, и в основном это помощь, скажем так, медико-социального характера. Угу. Потому что люди, попавшие в такую ситуацию, они нуждаются не столько в медицинской помощи, сколько в социальной. Угу. Но в том числе никто не отменяет необходимость перевязок, необходимость каких-то медицинских препаратов, необходимость медицинских консультаций. Ну и все, что к этому прилагается.
Это называется дом друзей, запомните. Также профилактика бездомности меня очень заинтересовала. И помощь пожилым бездомным. И получается, что реестра нет, никакого не существует. И сделать его, наверное, почему его тяжело сделать?
Во-первых, закон о персональных данных.
Господи. Да, точно, как можно было забыть.
К сожалению, это вещь, которую мы не можем никаким образом перебороть. Есть такое понятие, вернее, есть этот закон, который работает, и по большому счету мы не имеем права передавать персональные данные людей, которые к нам обращаются.
Вы свои можете себе их собрать и иметь, как бы, и владеть ими.
Понимаете, когда мы работаем на улице, мы же работаем по обращениям, по заявительному характеру, и нам на самом деле все равно, как человек представится. Вася Пупкин или Анжела Иванова, это уже как бы на его совести. Мы прекрасно знаем, что есть люди, которые сегодня Вася, завтра Женя, послезавтра Саша. Это один и тот же человек. Мы не можем заставить человека раскрыться. Это одна из вещей. Реестр, общая какая-то база, да, она бы очень сильно облегчила нам жизнь, в том числе.
Отпечатки пальцев.
Может быть, немножко. А мы же не имеем права. Нет, а мы же не имеем права этим заниматься. Это же не наша прерогатива.
Но они не дадут, скорее всего. Они не любят, наверное.
Опять смотрите, Настя, я хочу сказать, вот есть такая интересная вещь. Мы все время говорим о бездомных, как о людях, которые выпали из социума, да?
А это не так?
Но мы говорим о людях,
да,
выпавших из социума. Но первое слово «люди». Да. И какие-то определенные вещи, как-то омбудсмен отдельный для бездомных, клиника не по нозологиям, не по заболеваниям, а по социальному статусу, реестр особых вот бездомных. Но это все не по-человечески, это не про людей.
Не знаю, меня, по-моему, если я ничего не путаю, когда я получала загранпаспорт, какой-то биометрический, или как-то его назвали, так он дороже стоил и дольше действует, мне кажется, у меня брали какой-то отпечаток, или радужку фотографировали, ну что-то такое, я соглашалась, ну потому что это мне нужно, а я понимаю, что государству нужно меня там учесть, как-то в какую-то папочку тоже поставить, что вот выдан там паспорт такой-то, такой-то.
Для того, чтобы учитывать, нам необходимо законодательно закрепить понятие «человек без определенного места жительства». Кто такой бездомный? Кто?
А такого нет определения. Есть без гражданства.
Минимум 10% людей, которые подходят по статус бездомного, москвичи с квартирами. Вот то, что вы видите на улице, алкоголиков зачастую, это москвичи с квартирами. Кто такой бездомный? Большая часть людей, люди, которые приехали из регионов на заработки, у них где-то есть жилье, где-то есть семья. Как определить статус бездомного человека?
Угу. По запаху.
Нет, ну не скажите. Нет, нельзя, вы никогда не узнаете, сидя где-то там в Икее, да, обедая, вы никогда не узнаете, что за соседним столиком будет сидеть и скучать человек, которого нет дома. Потому что на самом деле сейчас большая часть из них выглядит достойно, они чистые, они ухоженные, многие следят за собой. Если раньше срок жизни бездомного на улице в Москве составлял порядка 5-7 лет, вот через 7 лет практически шло обновление. Ну, то есть они уходили.
Умирали.
Да, по естественным причинам. Сейчас более 10 лет.
Mm.
Ну, то есть, соответственно, люди начинают следить. Это большое заблуждение, что люди остались на улице и стали бездомными, потому что они алкоголики. Большая часть стала пить на улице.
Давайте тогда рассмотрим. Во-первых, у нас был такой тяжелый, ну, давайте назовем это год коронавирусный, хотя уже, наверное, больше года и так далее. Была проблема, вот мы знали, что есть проблема бездомных, тут собирали всем миром там им какие-то варежки, я помню, я лично куда-то ездила и что-то там отвозила, куда-то какое-то масло, крупы и так далее. Давно это было. Потом коронавирус, им нельзя, все сидят дома, и было волнение, а как же вот люди, за которыми невозможно следить, и как же они... Скажите, вот за год много умерло от коронавируса?
Я не могу сказать, сложно сколько. Сказать. А где я такую статистику возьму?
Нет, да?
Конечно, нет.
Ну, а из ваших подопечных?
Я могу сказать, что из наших подопечных единицы. Умерли не от ковида, а умерли от... тромбоэмболии, допустим. Mm-hmm. Умерли от проводной язвы.
Других заболеваний
нет,
от своих.
Потому что была настороженность по ковиду, и человека с давлением больше 200 тащили сначала в инфекционку, потом уже оттуда направляли в кардиологию и просто не довозили. Ну, примерно такой случай был.
Следующий вопрос. А сейчас, вот когда там ограничения, там они там менее-менее строгие становятся, там началась вакцинация и так далее, но много говорят о том, что там бизнес не весь пережил, хотя так это все разговоры, цифры вот квартальных каких-то мы еще за год как бы не все видели еще цифры, но говорят, пострадали люди все равно каким-то образом. Вы замечаете при увеличение количества людей, которые вот оказались в этой сложной ситуации? Или нельзя так сказать и всегда более-менее
одинаково? Я могу сказать, что когда в Москве начался локдаун,
да,
все позакрывалось, приток был колоссальный. Колоссальный.
А приток, как вы его ощутили? Запросов было много, да?
Во-первых, у нас не замолкал телефон, стали обращаться люди просто за питанием, за продуктами питания, за медикаментами жизненно необходимыми, как то инсулин. Это люди, которые много лет живут в Москве, работали где-то в кафе, на рынках, в маленьких магазинах у частного бизнеса. Потом пошла волна строителей, когда закрыли стройки. То есть люди, не имея никакой подушки безопасности, остались на улице. Съемное жилье, денег ноль, лекарства купить не за что. То есть мы ощутили на себе огромное давление. Что касается людей, которые уже в состоянии бездомности были на улице. Точки, где мы выезжали на улицу, работали, где приходило 50 человек, стало приходить по 150. Потому что, опять, мы многого не знаем, что происходит в нашем городе. Очень много кафе и ресторанов подкармливает людей в трудной ситуации. Даже они могут зайти попросить где-то кипяточка. Мы не замечаем людей, которые практически живут на вокзалах. Мы на эту тему проводили исследования годичные.
А они продолжают? Просто сейчас вокзалы настолько изменили свое лицо по сравнению с тем, что было даже 10 лет назад, что иногда думаю тоже, где они, эти люди?
Просто они стали выглядеть гораздо лучше. Вы их не замечаете.
Сообразно вокзалу.
Да, вы их не замечаете. Вот, и мы просто стали видеть, что действительно колоссальный приток, и самая большая опасность была то, что люди, которые потеряли работу, которые потеряли возможность оплачивать жилье, они реально могли остаться на улице, и эта улица, она очень быстро затягивает.
А вот что происходит с человеком? Я так поняла из ваших слов, что, во-первых, в эту категорию бездомности быстрее всех попадают действительно люди из социальной страты, вот, которые на границе с самой такой бедностью, нищетой, да, то есть которые там, у них нет ни сбережений, ничего, они только-только вот получают, чтобы на еду и вот на жилье тратят, и ничего у них нет. А вот оно наступило, это событие какое-то там, потеря работы, самое, наверное, да, самое простое это потеря работы или что? Что вот происходит? Какая механика какая-то, она общая для всех?
Надо понимать, что человек бездомным не становится в один день. То, что было в локдаун, это совсем ситуация из ряда вон выходящая. И вот мы тогда поняли, что у нас нет ни одного проекта, направленного на профилактику бездомности. То есть у нас помогают людям, которые уже на улице.
Угу.
Профилактики нет. Это очень сильно нас озадачило. Те люди, которые попали на улицы и там находятся длительное время, это люди, у которых одно наложилось на другое. Хорошо, это должно быть одновременно, если попасть сразу на улицу, это должно быть. У тебя отняли квартиру, ты потерял одновременно работу, сбережения в банке, тебя, предположим, сбила машина или упал кирпич на голову, ты оказался без памяти, в больнице, очень длительное восстановление, тебе идти некуда. Квартиру уже перепродали, все. Таких случаев, ну, не знаю, один на миллион. На самом деле люди очень довольно длительное время идут к тому, чтобы оказаться на улице. Это и разрыв родственных связей. И большая часть, когда начинаешь раскапывать историю, почему произошло, и докапываешься до сути, это жертвы домашнего насилия. Это ужасные истории, после которых, вот, ну, не знаю, меня вот трясет, даже сейчас я говорю, у меня мурашки бегут по коже, потому что я вспоминаю эти случаи. Это недолюбленные дети, это дети, которых истязали. Это дети из сиротских учреждений, которых и там истязали. Практически все это поруганные, растоптанные, и поэтому они не научились никак жить. Есть категория людей, но очень маленькая прослоечка, это те, которые, вот, знаете, трутни. Им так удобно жить на улице, что где-то переночевать и быть грязненьким какое-то время, это ерунда по сравнению с тем, что ему надо работать, вставать утром на работу, выполнять какие-то обязанности, нести ответственность. Но это очень маленький процент. В принципе, как, наверное, и во всех живых сообществах, как у тех же муравьев.
Угу.
Основная часть – это люди, которые имеют множество предпосылок к тому, чтобы стать бездомными.
Ну, да, получается, и это, и можно ли как-то гендерно распределить больше мужчин, женщин или примерно?
Мужчин порядка 75%, остальное женщины.
Женщины лучше
женщины более гибче. Если женщина не совсем спилась, да, у нее нет такой прям конкретной алкогольной зависимости, она более адаптируется к ситуации, и она в любом случае будет искать возможность присоединиться к более сильному мужчине. Mm-hmm. В основном, я могу просто сказать по тем местам, где мы ездим, и это такие небольшие, скажем так, общины, mm-hmm. где есть все. Есть и инвалиды, это общины бездомных людей. Они находятся в спрятанных от человеческого глаза местах, в лесопосадках, где-то там у железнодорожного полотна. В общем, вы будете проходить мимо, возможно, даже не заметите. Там обязательно есть и инвалиды, есть те, кто ходит на работу. Обязательно есть главный, у которого есть женщина. Вот женщины стараются прицепиться к главному, это такая вот прям вот ячейка-ячейка.
Ничего себе. А и такие коммуны сколько человек? В среднем 20, 30, 15,
нет, нет,
10?
Нет, это 6-8.
Небольшие.
Да, небольшие.
Как семья, да. Практически.
Да.
Ага, вот так оказывается есть. И вы с ними тоже имеете иногда контакт?
Мы имеем контакт, мы к некоторым приезжаем один раз в месяц. В принципе, им особо ничего не нужно. Угу. Они довольно самодостаточны, иногда звонят, просят какие-то там либо вещи, либо что-то из продуктов. У них запрос обычно на ухудшение состояния кого-то из членов их команды, их компании.
А что с госпитализациями обычными? То есть, если совсем плохо, вы видите, что...
Человек не может определить, насколько ему плохо.
Да, это сложно сказать, что у тебя болит, да, это тяжело в моменте особенно.
Да, поэтому, когда мы приезжаем, осматриваем, мы уже делаем вывод, мы человека госпитализируем по скорой помощи, но для этого мы его вывозим чуть-чуть подальше, вызываем скорую помощь, если это нужна экстренная помощь.
А правда ли, что неохотно едут, ну вот, с таким иногда кривым лицом приезжают и видят, что это бездомный, если он как-то выглядит не так, или он там запахом и так далее? Или это сейчас не...
Но везде человеческий фактор. Но я могу сказать, что не настолько уж сильно кривят лицо, угу. На самом деле. Всё-таки если приезжает врач, для врача только два состояния – больной и здоровый.
Ну, понятно. Я напомню нашим слушателям, у нас, во-первых, сообщение на Телеграм, вы можете присылать любые вопросы, задавать директору Центра Дома Друзей Лане Журкиной, она у нас сегодня в гостях. Мы говорим о бездомности, о профилактике бездомности, о том, как люди становятся бездомными, можно ли сделать реестр бездомных людей, чтобы там как-то их посчитать, чтобы государство, может быть, что-то могло тоже планировать. И ваши вопросы вы можете присылать на Телеграм, говорит Москобот, латинскими буквами пишите, это набираете в Телеграме. Ну, или вы можете у меня в моем Телеграме, я давала ссылку не так давно, можете там отмотать, найти там эту ссылочку на Телеграм, который мы читаем в эфире. И СМС-портал +7 925 888 894 8. Попозже еще и звонки будем принимать. И вот, значит, я сейчас посмотрю, что у нас тут народ написал. Народ написал, что двор мести, не хватает рабочих рук, вместе дворы убирать мусор на мусорных полигонах, валом работа, пишет Саня. Я, кстати, могу свидетельствовать, что наш ГБУ выгнал полным составом весь участок, и там, значит, у нас вакансии на начальник участка, но там любого человека не возьмут. Дворники, я узнала, сколько получает сейчас дворник в Москве. 36 тысяч рублей зарплата, и я так понимаю, что их куда-то селят. Ну, потому что это этнические общины у нас тоже. Ну, и они, кстати, в этом есть какой-то смысл, потому что, знаете, какие-то такие подробности вот этой вот низовой жизни. То есть ты вдруг узнаешь, что консьерж одного из домов, там, деревенский мужик там из какого-то там города Ефремов, там, не знаю, он девочка молоденькая, там, таджичка или кто она, там она мила, и она стала жаловаться своим, что он к ней пристает. И пришли, значит, эти ее братья или кто они там, мужья, я не знаю, кто-то пришел, и потом и оказалось, что там же ее теща там или сноха, ну, в общем, и там перестановки были целые. И я поняла, что в этом есть некий смысл, да, что они там держатся вместе, и как-то поэтому взять и набрать жилищник, например, взять и набрать наших людей, которые за 36 тысяч летом что, подметать зимой тяжелая работа, конечно. Вот у меня вопрос. Вы занимаетесь профилактикой бездомности, то есть вы ловите людей в момент, если они к вам обращаются, да, в момент, когда еще...
Да, в момент, когда они еще не опустились на дно, у них нет еще такого большого количества маргинальных связей, которые обязательно образуются на улице,
да.
Вот, и они, в принципе, еще помнят, что такое зарабатывать самим, жить самостоятельной жизнью. То есть они не ушли далеко от этого. Что касается трудоустройства. Знаете, к нам обращались компании в прошлом году, как раз когда была закрыта Москва на въезд, и все практически поуезжали, и стало проблематично набирать персонал клининговый в разные компании. К нам обратились, предложили работу для наших подопечных при графике 7.0, 12 mm-hmm. часов в день, зарплата 15-20 тысяч рублей.
Ну да, это немного, без еды.
Без еды, без проезда, без проживания. Они сказали, вы же все равно открыли свои хостелы, приюты, и они будут жить у вас, работать у нас. Это не выход для человека. 15 тысяч в Москве за работу без выходных 12 часов – это рабство. Никто не пойдет. Когда мы говорим о том, почему люди не работают, человек, который попал на улицу, вот для него трудоустройство – это уже, понимаете, конечная история, это вишенка на торте. Потому что человек действительно теряет все социальные связи. Он перестает быть мотивированным. Ему очень сложно общаться. У него выпадают временные пространства вообще. Он не понимает, во времени не ориентируется. Это действительно очень быстрый такой процесс потери, скажем так, привычного нам человеческого облика. Несмотря на то, что он может выглядеть вполне себе, ничего.
И взрослый, то есть ты не ожидаешь от него там...
И взрослый, но с ним надо очень длительно работать. У нас, к сожалению, как я сказала, что мы столкнулись с тем, что у нас нет проектов по профилактике бездомности, у нас также нет проектов по ресоциализации людей. Ресоциализация – это целый комплекс, это длительное восстановление. Полгода, вот полгода, через полгода – точка невозврата. То есть первые полгода человека еще можно с минимальными потерями материальными, моральными, всякими другими, вытащить из улицы и вернуть его в общество. Через полгода наступает то самое время, когда это становится с каждым днем, а не с каждым месяцем, все сложнее и сложнее. Вот больше полугода на улице – это 2-2,5 года ресоциализации. Ни у кого нет таких денег. Это программа, которая предусматривает помощь психиатра, длительная помощь психотерапевта. Это программа, которая предусматривает нарколога, проживание и все остальное. Человек может месяц лежать на кровати, отвернувшись к стенке. Он так приходит в себя. С ним постоянно надо работать. Это очень большие ресурсные затраты. Поэтому на это никто не идет. У нас нет таких проектов, потому что мы не ресурсны в этом плане. И у государства таких проектов нет. И вот когда мы говорим, что человек пришел с улицы, пусть идет дворником, да он уже не знает, что это такое. Для него это ситуация, когда он не понимает не то, что с какой стороны метелку держать, а как вообще выйти к людям. А когда мы еще говорим о каких-то особых сервисах, да, которые предусматривают именно вот такую специализацию, мы говорим о том, что мы все-таки людей немножко отсекаем. Мы дальше их стигматизируем. И ему проще, в конце концов, да, я бомж. И он скажет, да, я бомж, что вы ко мне пристали. Ему так гораздо проще, нежели снова вливаться в социум. Это очень длительно и болезненно для человека. И вот когда мы говорим о том, что ура, человек трудоустроился, мы не говорим, что вот здорово, вот у нас там 20 человек трудоустроилось, это прекрасно. Давайте поговорим через полгода, сколько из 20 осталось работать.
И что, какая у вас статистика? Один. А остальные?
Буквально в первые неделю, месяц.
Не могут.
Не могут. Они не могут, потому что им надо приспосабливаться к обществу. Они уже стали в позицию, когда они против общества. Они противопоставлены обществу. Ну, всей ситуации. Поэтому здорово было бы всех устроить, но, к сожалению, работа у нас не то, чем можно вытащить человека. Вот именно состояние бездомности.
Но вы говорите про состояние бездомности, которое длится уже приличное время, да, получается.
Ну, от полугода.
Из него тяжело. Да. То есть, а есть момент вообще невозврат?
Есть.
Сколько? По вашему опыту.
У каждого по-разному. Все зависит от возможностей организма. Вот в том числе.
Бездомность... Просто все убирается в физиологии.
Да, бездомность – это болезнь. Это комплексная болезнь человека.
Смотрите, мы продолжим уже со звонками слушателей и зачитыванием вопросов, которые приходят к нам на Телеграм, говорит МСК-бот. С нами Лана Журкина, директор Центра «Дом друзей». Сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Лана Журкина, директор Центра «Дом друзей» с нами сегодня. Я поясню, что и Лана, и Центр «Дом друзей» – это такой протуберанец, в том числе и деятельности Елизаветы Глинки. Когда-то вы вместе работали, поэтому вот сейчас, вот после того, как ее не стало, оказалось, что сразу несколько людей занимаются теперь похожими вещами, поддерживают людей в сложных ситуациях. И «Дом друзей» — это вот одна из тех организаций, которая занимается профилактикой бездомности, пожилыми бездомными, отправляет обоз помощи. Значит, это гуманитарная помощь регионам. Вы там, кстати, имеете партнеров каких-то?
У нас там есть волонтеры, проверенные
там
временем.
Там сколько регионов?
Ну, пока только два.
Это кто? Какие регионы?
Ну, это Ивановская область, угу. И это Московская область.
Угу, понятно. Я обещала вопросы, давайте зачитаем вопросы. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами, СМС. +7 925 888 894 8. Тут народ удивляется зарплате, которую я назвала 36 тысяч для дворника в Москве. А если взять 1,5 ставки, то ого-го, да, мысль бухгалтерская несется. И это чистыми, это чистыми. Вот, да, ничего, можно, но только понимаете, вот оказывается, что это поскольку в общем на стыке, как я начинала с психиатрии, то это не так легко, не просто пойти и устроиться. Еще вообще не факт, что вас возьмут, и вы там справитесь на самом деле. Да. Мусоропровода выгребать. И вы когда-нибудь смотрели, вот вы пользуетесь мусоропроводом, как вы там, вы думали о том, как это работает? Вы бросаете в трубу штуку, и потом кто-то с палкой внизу стоит, и это все сыпется на него там вот, в бак. Это ужасно. Вот, я за то, чтобы их все убрать. Здравствуйте. А вот если часто видишь инвалида или бабушку, собирающую милостыню, и она под присмотром хозяина, как быть? Тут несколько таких вопросов похожих. Вообще, нужно ли давать это Димон Арон Фигак? Задал вопрос через Телеграм. Там самые разные имена люди себе выбирают. Удивительно, как ваши эти подопечные. Могут называться как угодно. Значит... Да, вот стоит ли подавать людям на улице и бабушкам? У вас есть какая-то позиция по этому поводу?
Ну, смотрите, я могу сказать про себя. Я подаю на улице, но только в двух случаях. Когда я вижу уличных музыкантов, и мне это прямо вот нравится, так. Я даю им за работу, да? Да. Потому что я послушала песню, концерт, не знаю, видела
они
танец,
всю жизнь
который...
ходили в музыкальную школу и мучились.
Да, это народное творчество, скажем, да, так, да, это да. Народные артисты. И я, извините меня, дам денег, если подойдет ко мне человек в состоянии похмелья жесткого и скажет: сестра, мне так плохо, дай похмелиться. Вот честно дам, потому что ему реально плохо.
Вы как мятежник Моти Гадж Киплинга, помните, там отпрашивался у него погонщик слонов, которого слушался самый мощный слон, и он сначала придумывал, что у него там дети заболели, жена, потом тут спрашивает хозяин, мистер Питерсон, что нет у него ни жены, ни детей, потом он на пятый раз приходит и говорит: честно скажу, я очень давно не пил, и мне нужно пойти и гульнуть, пожалуйста, отпустите меня, и тогда мистер Питерсон его отпустил.
Вот это два. Что касается подавать на улице, нет. Если человек действительно нуждается в помощи и просит вас купить пирожок, купите ему пирожок. Дайте ему номер телефона соцслужбы. Мы всегда говорим, когда нам звонят, что хочет человек. Никто из нас не имеет права приехать, взять его под микитки, скажем так, и куда-то увезти. Потому что мы все, что можем сделать, только с согласия человека. Человек согласен поехать в приют, мы его возьмем в приют. Человек согласен... допустим, уйти с этой лавочки на другую, он уйдет. Мы насильно не можем никого осчастливить. И, к сожалению, это самые горькие разочарования, когда человек вписывается в историю помощи бездомному человеку, и всегда эти истории такие: я работаю уборщицей там иногда, я живу там, я 20 лет уже на улице, у меня была квартира в центре Москвы, вот ее отжали черные риэлторы, мне никто не помогает. Поверьте мне, если человек находится длительное время на улице, он обязательно попадал в поле зрения какой-нибудь из организаций. Обязательно. Такие случаи, когда никто ничего не знает о человеке на улице, просто сейчас в Москве невозможны. Потому что мы работаем, ну, я имею в виду не только Центр друзей, но и коллег по сектору, мы действительно работаем, мы делаем колоссальную работу социальную, и поэтому такого не случается. И обычно, когда человек кидается, вписывается в судьбу другого человека, а потом говорит, да меня просто, вот как бы давай мы тебе тут снимем, мы тебя вот повезем там к врачу, и внезапно его посылают, человек разочаровывается. Я столько сделал, я тут денег собрал, я хотел жизнь изменить. Я всегда спрашиваю, а человек, когда вам пришел, он попросил ему жизнь изменить? Или он 50 рублей попросил? 50 рублей. Так нафига вы ему жизнь тогда меняете? У него запрос был другой. Поэтому мы всегда четко спрашиваем, что человек хочет.
Знаете, я однажды тут недалеко, Павелецкая станция метро, я наблюдала такую сцену там года 4 назад. Сидят, что-то вроде такое же лето, теплое, прекрасное, какое-то жара. И на ступенях вот этого перехода большого под Садовым кольцом, значит, с внутренней стороны перейти на внешнюю, там расположилось несколько даже каких-то команд, значит, людей, там кто-то в инвалидной коляске сидит, там перед ним тряпочка, мол, да, подавайте, еще пониже еще кто-то. И еще кто-то, и еще внутри, там, в глубине. И сцена была такая: я мимо иду, спускаюсь, а все это еще с запахом, вот с характерным, и так далее. И я понимаю, что сзади меня там шли как раз это не скорая помощь, это социальный патруль, социальный или патруль. Что-то такое. Угу. И они же собирают деньги, эти люди, да, а я настроена была очень вот к профессиональным попрошайкам, у меня совершенно определенное отрицательное отношение. Но это мое личное, я вот, ваше мнение было намного ценнее услышать, потому что я где-то прочитала, что регулярные пожертвования на, например, фондом, ну, зарекомендовавшим mm-hmm. себя хорошо, которые действительно там помогают целевым образом, там занимаются, они там какой-то имеют уровень X. А, ну, было исследование, это было 2 или 3 года назад, The Village публиковал, он тоже где-то брал эти цифры. А народ опрашивали, сколько они подают пятаками, там, этими десятками, вот так на улице профессиональным, и это было 10x. То есть люди с трудом оформляют подписку на то, чтобы у них с карты зарплатной там списалось 50 рублей в месяц, что помогло бы, ну, понятно,
выстроить
что
системную
малюсенькие,
помощь.
Вот эти малюсенькие платежи регулярные, но ежемесячные, из которых формируется какая-то сумма, она абсолютно делает независимыми эти фонды, а вообще ни от чего, потому что если когда крупный донатор есть, это хорошо, но с ним может случиться что-то. Что-то произошло, неблагоприятная обстановка, экономическая, политическая, все, он отвалился. Получили грант, в этом году хорошо, государственный, президентский какой-нибудь, это отлично. А в следующем году окажется, что не получили. Например, почему-то потому, что там много вообще претендентов. И что? А маленькие вот эти платежи, они как бы, ну, это основа независимости и оперативности фондов. И меня это неприятно покоробило, что народ, значит, с огромным удовольствием кидает деньги кому-то и не кидает деньги там, тем, которые по-настоящему, значит, там помогают нуждающимся. Но тот патруль стал вытаскивать женщину, которая на коляске, а она упиралась, причитала и очень сильно кричала, очень сильно. И пришли, подтянулись там другие калики перекатные посмотреть, как, значит, ее эвакуируют. Вот у меня вопрос, а это, ну, у них основание какое-то, вот это вот попрошайничество, оно никак по закону не при, у нас не при, ну, как это?
Ну, у нас нет, у нас это есть, конечно, наказание.
Наказание есть.
Естественно, есть административное наказание за попрошайничество, но, к сожалению, никто этим не занимается. Мы, когда работаем, мы работали, у нас была одна такая точка возле храма православного, и туда собиралось большое количество людей, нуждающихся в помощи. И они стояли, естественно, часть из них, мы приходили, часть из них стояла у храма, просила милостыню. И там же стояли люди, которые вот работают на эту попрошайскую мафию, которых выставляли, там смотрящие. И вот они, наши, скажем так, говорили, а вот, привезли, поставили, стоит попрошайка. Я говорю, а ты кто? Ты же ровно так же просишь. Нет, я-то свободный. Я вот. Захотел, вышел,
вольные.
Захотел, не вышел.
Как в Топе. Смотрели сериал «Топе»?
Да.
Да, вольные вот. Они там живут, да, в огородочке.
Ну, то есть, получается, это совсем другая психология, абсолютно другая. Да, они тоже попрошайничают. И да, я против того, чтобы давать людям на улице денег. Я против того, чтобы собирать объявлять какие-то сборы срочно там кому-то на помощь, человеку, который попал там в состояние бездомности.
Часто, да, ты не знаешь, как проверить.
Потом все паблики исчезают, либо они прячутся, либо они трутся, кто кому на какой айфон собрал.
Кто-то потом кровавыми слезами плачет, что я
не верю никому, я не верю никому.
Либо наоборот, я думала, что это настоящее, это нет, на самом деле.
Вот, и на моей памяти еще ни разу никому из людей, которые нуждаются в помощи, просят денег, эти деньги помогли бы. Ну, ни разу не было такого. Потому что деньги имеют особенность. Знаете, как у Винни-Пуха, да? Вот там в горшке мед, вот он есть, и вот его нет. Так и тут. Деньги, они как вода. Люди оказались в таком состоянии, в том числе потому, что они не могут распоряжаться ресурсами.
Да.
Есть такие хитрости определенные, когда приходит человек, живущий периодически на улице, периодически в хостеле, у него есть пенсия по инвалидности, по старости. Я спрашиваю, есть прописка московская, я спрашиваю, какая у вас пенсия? Да что у меня там пенсия 6 тысяч? У вас в Москве не может быть пенсия 6 тысяч. Ну, у меня вот как бы нет. Они говорят о пенсии, которая была им начислена социальная, но они не говорят о том, что они получают доплату, и пенсия в результате получается 12-13 тысяч рублей. То есть это тоже такой уровень прибедняемости. Оказывается, в таком положении, в сложном, люди, которые действительно не могут распорядиться как-то ни своими финансами, ни своей судьбой. Вы даете деньги, эти деньги моментально исчезают. Задолженность по квартплате остается, ботинки порванные остаются, ну, ничего не меняется, лекарства не покупаются. Ничего в жизни человека не меняется. Прекрасные бабушки, которые стоят на улице, я неоднократно видела, я даже вписывалась в историю, давайте сейчас поедем, я сейчас позвоню на работу, отпрошусь, мы с вами поедем в Подмосковье, что там с вашим сыном? Они меня начинали проклинать, они собирают деньги. Выбирается локация. Это такие божьи одуванчики. Это вот она там, ой, мне вот тут вот не хватает, и такой списочек дает человеку. Выбирается локация, когда вроде как издалека виден крест аптеки, но идти к нему затратно, потому что человек торопится, ему надо быстро, конечно, лучше я там бабуле там 100-500 рублей дам, и, в общем-то, мы поощряем чей-то паразитический образ жизни.
Так, пишет Алла из Северного Тушина, моя соседка стояла на паперте и собирала милостыню на выпивку и закусон своему сыну алкоголику.
Да.
Вот так.
Это очень частая история. Бабушки собирают внукам. Я знаю семью, где есть внучка, которая из-за того, что бабушка стоит на паперте, собирает, ну, до ковида, по крайней мере, ездила отдыхать за границу.
О, даже так. Смотрите, значит, вы сказали о том, что крайне тяжелая история ресурсная, вот это вот, вот людей, которые в пограничном состоянии, либо помочь им не опуститься на самое дно, а те, которые опускаются, их уже практически, ну, практически невозможно.
Их можно, но это еще более затратная история.
Просто я пытаюсь понять, вот что такое... Как-то, может быть, не анализировала раньше никогда. Вот что такое социальные связи? То есть ты ходишь в детский садик, потом ты ходишь в школу, живешь в семье, там есть у семьи какие-то друзья, ты куда-то выезжаешь, у тебя есть знакомые, это твои есть социальные связи. Потом ты бросаешься в пучину тусовок, общения, друзей, вот эта подростковая, студенческая, значит, жизнь. Ты там обрастаешь связями, ты параллельно, может быть, где-то начинаешь работать, какие-то там, в общем, опять у тебя получаются связи. При удачном стечении обстоятельств появляется семья у человека, он так чуть меньше там с этими связями остаются, связи семейные, рабочие. Ну, там вот, да, есть какой-то рисунок обычный, стандартный, по которому человек следует. А потом новые связи в связи с детьми, которые, с которыми ты гуляешь на площадке, ты знакомишься, и в родительском чате состоишь и так далее, все эти коммуникации держишь. Допустим, происходит нечто, которое обрубает или там у тебя по какой-то причине не развиваются связи. Их, они не, ты ими не обрастаешь. У тебя только детский дом, например, как вот вы привели пример, да еще и с ужасным каким-то кошмарным опытом запредельным, и ты там выползаешь из него и быстро лишаешься там этой выделенной государством квартиры. Как можно человека, у которого потерялись эти связи, а связи теряются даже у взрослых состоявшихся людей, каждый из нас, я думаю, вспомнит каких-нибудь людей, с которыми вы раззнакомились. Вы были когда-то знакомы, а больше вы уже как бы даже, может быть, не поздороваетесь. Как можно выстроить новые связи? Как? Куда ты взрослого человека приведешь?
Ну, во-первых, человек – существо социальное. Мы не можем, даже находясь в самой там плохой ситуации, мы не можем жить без общества, как бы оно нас ни раздражало. как бы мы ни ненавидели там окружающих, мы все равно живем с этими людьми, и человек не может жить один. И поэтому одни связи заменяются на другие. Когда человек оказывается в состоянии бездомности, он попадает в среду, где уже есть люди с определенным опытом, и они прекрасно этим опытом делятся. И человек постепенно заполняет вот то, что у него отваливается из обычной, привычной нам жизни, он заполняет другими связями. Когда мы говорим о том, что мы человека начинаем постепенно возвращать в общество, мы когда человека берем в приют, у нас даже в договоре прописано, что человек не ходит ни в какие больше организации, не ходит на бесплатные кормежки, не ходит куда-то на раздачу вещей. Потому что мы в приютах предоставляем все. Питание, необходимую одежду, необходимую медпомощь.
А вы таким образом их пытаетесь оградить от встреч с другими?
Да. Которые... У меня есть такой прекрасный Вася. Это Вася такой тихий, подъездный бездомный. Такой человек довольно больной. Он очень тихий, он очень скромный. Он годами там жил в каком-то подъезде, его никто не трогал, потому что он очень аккуратный. И вот у Васи все нормально. Он даже периодически устраивается на работу. Там, мы, значит, помогли ему там, получить инвалидность, потому что у него с сердцем все плохо. Как только появляется Васин друг Слава, все.
То есть... Вот, на смарку. Работа брошена.
Абсолютно все. Я, как та злобная мать, все время говорю, Вася, Слава плохо на тебя влияет, тебе не надо с ним дружить. Все.
А кто же займется Славой?
Слава вполне себя нормально чувствует. Слава, он из Белоруссии, и он мигрирует между двумя странами. Вот как-то так вот он переезжает. Не знаю, на что он живет. Он не идет на контакт на особый. Но вот он нашел Васю, благодаря которому он, в общем-то, что-то тоже в своей, какие-то в своей душе дыры затыкает. Да. И вот, но для Васи это совсем очень плохо заканчивается. Обычно каждый раз, когда Слава приезжает в страну, очень плохо для Васи заканчивается. Поэтому вот эти связи, да, это то, что мы стараемся с самого начала пресечь. Человек находится немножко в другом обществе. С ним работает психотерапевт. С ним работает соцработник, медработник. Человеку прописывается определенный план социализации. И вот эта вот работа, она, в принципе, позволяет нам потом прийти к конечной точке. Либо найти родственников, которые согласны забрать человека, и он уезжает, со словами «надоела мне ваша Москва, ничего здесь хорошего нет, музыка для наших ушей». Либо он устраивается на работу. Когда человек устраивается на работу, мы готовы давать ему еще возможность у нас жить бесплатно, чтобы он мог собрать какие-то деньги. И уйти потом как бы жить самостоятельно. В хостел платно, либо снять комнату.
Ну, давайте историю успеха какую-нибудь вдохновляющую. Вы говорили, какая-то Настя, что люди неохотно потом, когда и если они при вашей помощи выбираются обратно абсолютно, а вы можете не знать, да, можно так, что ты смотришь и не понимаешь, что человек когда-то, невозможно предположить, что у человека был такой период. Они абсолютно становятся как все, и они неохотно об этом говорят, и потом не возвращаются к вам, как к первой учительнице.
У нас, понимаете, как у нас очень часто бывает запрос на то, чтобы, особенно это касается 8 марта, многие активизируются, а дайте мы снимем сюжет про женщину, которая была бездомной, а сейчас как бы у нее все нормально. Вот вы себе можете представить, женщина была на улице, воображение дорисует все, что угодно.
Да. Потом... До и после, очень популярный жанр в интернете.
И вот у нее все нормально, она жена, мать, предположим, да? И мы даже, бывает, общаемся с этими людьми, которые все нормально у них. И тут мы говорим, а давай мы тебя снимем на телеке, ты покажешь, как мы здорово сработали. Во что превратится ее жизнь? Она будет невозвратная. Все, мы человеку испортим жизнь. Поэтому мы с этим очень аккуратно. Люди, действительно, которые вышли из состояния бездомности и более-менее начали жить, они стараются о нас забыть. Через полгода мало кто из них выходит с нами на связь. Ну, мы предполагаем, что если будет плохо, они снова к нам вернутся. Не вернулись, это прекрасно. Что касается положительных историй. В принципе, девочка Настя, о которой я раньше упоминала в нашем разговоре, это, наверное, девочка, которая меня задержала вот именно в этом сегменте помощи на долгие годы. Это была история, когда 16-летняя девочка поспорила с мамой, которая привела мужчину в дом. Ее папа погиб. И девочка стала выражать свое недовольство, и мама сказала, если ты его не выгонишь, уйду я. Ушла на улицу и попала в руки к не очень хорошему человеку. который взял ее паспорт, сказал, вот я закрыл в сейф, если ты не будешь вечером возвращаться, я на тебя наберу кредитов и тебя посадят. 16 лет, это еще вот, ну ничего там в голове не было. У девочки бабушка, мама не отпускала к этой бабушке жить, они очень сильно ругались. Очень хитрым каким-то образом я выманила телефон ее подруги, позвонила. Подруга сказала, телефона не знаю мамы, но знаю, где живет. Оказалось, что мама живет недалеко от меня. Я пошла к маме, и вот мы с мамой всю ночь сидели, рыдали. Девочка очень сильно, это Настя, очень сильно оскорбилась. Мама в какой-то момент сделала попытку, чтобы она вернулась домой, но при условии, если принесешь справку от гинеколога, что ты не беременна и у тебя нет никакого заболевания. Естественно, я этой маме говорила о том, что она дура. Я сама мать двоих детей, двоих дочерей. И если она придет у тебя беременная и с сифилисом, это не значит, что ты ее должна утопить. Ты мать. Ты не имеешь права этого делать.
Надо лечить сифилис.
В конце концов, все сложилось благополучно. Через две недели Настя пришла, чистенькая, в красивом платьишке, с телефоном. Договорились, что она будет жить у бабушки, восстановит, мама поможет восстановиться в колледже. Настя вышла замуж. Потом впоследствии за выпускника военного училища, который уехал очень далеко по распределению. В прошлом году она второй раз стала мамой. Мы с ней не общаемся, и я понимаю, что я даже не имею права подойти к ней. У меня мама просто ее звонит, поздравляет с днем рождения каждый год, поэтому я знаю.
И вас эта история как бы вот вдохновляет.
Она меня настолько... Я могу сказать, что это было похоже на чувство, когда ты рожаешь ребенка, тебе этого ребенка, да, это чудо дают в руки. Я летала, наверное, недели две, я не ходила по земле, я летала. И поэтому это то, что вот действительно тебя очень сильно затрагивает, и ты, в общем-то, понимаешь, что минимальные какие-то усилия... Ну, скажите, пожалуйста, разве это усилие посидеть с человеком, извините меня, всю ночь пить коньяк, да, рыдать и материться? Вроде как бы эта история не такая уж и мощная, да, поддержка, но она изменила жизнь ребенка. В результате мы имеем двух еще прекрасных детей, да, от нее. А что касается последних историй, вот сегодня утром я заезжала в приют и спрашиваю, у нас был студент-алжирец, я говорю, Макрон давно не видела, где он есть? А мне говорят, так все, он выехал. Я говорю, куда выехал?
В Алжир поехал.
Нет, к жене выехал. Я говорю, какой жене? Так он же женился. Ну, то есть, еще одна семья.
А у вас был студент из Алжира, который что, его выгнали из института?
Нет, не выгнали, ну, потому что все закрыто было, и во время ковида вот они застряли в Москве.
О, Господи.
Да, понятно. Было такое.
Вот вам социальные связи, какие можно в приюте обрести, на самом деле. А нам звонит Анна, давайте возьмем трубку. Это человек, у которого наверняка есть интересная история в запасе. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня был опыт сбора милостыни. У меня, у моего соседа Рушана. Как-то раз, по-моему, это было лет 10. Еще была РСН, я как-то рассказывала на РСН. У меня муж уехал в Краков, а мы с Рушаном... Какая-то тогда была дискуссия по поводу сбора милостыни. И мы, два идиота старых, собрались и пошли на наш Тверской виадук собирать милостыни. Днем. Так, чтобы соседи не пришли.
Это когда было? 10 лет назад?
Ну, 10 лет назад.
А оделись вы как-то соответствующе?
Да, ветошью же надо прикинуть. Соответственно, оделись.
Так.
Как-то прикрылись.
Что, подали вам или нет? Сколько денег собрали?
За 4 часа, пока не захотели писать, извините, мы собрали 5600.
10 лет назад, это прилично на двоих.
Это очень прилично. Это 2800 на человека.
Люди у нас все-таки добрые, ничего не скажешь. Жалостливо.
Это было больше нашей пенсии тогда в два раза. У меня сейчас пенсия меньше, а мы федеральные льготники. Анна, и я, и Рушан.
Анна, ну я знаю, что у вас, что вы живете не только на пенсию, к счастью.
Нет, конечно.
Но это был интересный социальный эксперимент.
Я отнесла в храм, в церковь, в наш православный, Рушан отнес мечеть. Мы этими деньгами не пользовались, мы к ним не прикасались. Мы все отдали.
Понятно.
Но нам было просто интересно, сколько же они собирают.
Вот оказалось, что вот так.
Это сумасшедшие деньги.
Нам такие сборы даже не снились.
Вот, народ, пожалуйста, выберите фонд по душе какой-нибудь, любой, неважно какой. Главное, чтобы он был известен, и у него лицо. Это, кстати, интересно и важно, да, что обычно и часто, когда их возглавляет какое-то узнаваемое лицо, то он фонд как бы становится более публичным, да? Народ узнает, ассоциирует, там,
ну, все у нас, знают. У нас пока нет публичных лиц, у нас настолько работа.
Лана Журкина почему же вполне? Я, ну, все-таки это, да, ну, может быть, и кто-то более известен, кто-то менее известен, но то, что вы делаете, это прям огромное большое дело. Скажите, как вам помочь можно? И чтобы поддержать вашу эту деятельность.
Ой, слушайте, нам можно помочь разнообразными способами. Прежде всего, можно зайти на сайт нашей организации домдруга.ру, как слышится, так и пишется, и посмотреть, какие у нас там необходимости. Можно помочь руками, прийти белье, например, постельное погладить, потому что у нас приют, где проживают наши пожилые люди старше 70 лет, которые абсолютно никому не нужны, абсолютно брошены, и часть из них граждане Советского Союза до сих пор еще. И это усложняет получение пенсии каких-нибудь социальных благ. Мы экономим. Денег у нас не так много. Мы экономим на стирке, мы стираем в офисе.
И можно вещами и так далее. В общем, выберите на вкус.
Да, погладить белье и помочь вещами, принести перевязочные средства. Все,
желаем,
что угодно.
Желаем всем денег побольше, да, нашим слушателям.
Однозначно.
И быть внимательными к тому, что происходит вокруг. Лана Журкина, директор центра «Дом друзей», была с нами. Спасибо всем. Услышимся завтра в 20 часов. С вами была Анастасия Ножко. Новости.